Очень-очень рад, что мы продолжаем изучать послание Ефесянам. Это благословение для нас и радость очень большая. И послание очень замечательное, начинается с глубочайших истин, но потом они приходят к очень, скажем так, настоящей глубокой практике жизни. И вот сегодня мы как раз приступим к изучению 6 главы послания Ефесянам. Это последняя глава. В ней есть 4 темы. Или около 4. Родители, дети, если это одна тема, потом начальники, подчиненные, вторая тема, потом духовная война в жизни христианина, и еще там несколько вопросов в самом конце послания Ефесянам, где Павел завершает это послание. Откройте, пожалуйста, этот текст. Призываю вас открыть свои Библии, делать там пометки, делать там какие-то, может быть, вопросы, записывать для себя, чтобы вы могли хорошо понимать в будущем текст. Давайте прочитаем несколько важных отрывков до 6 главы, чтобы мы понимали контекст 6 главы. Ефесянам 5 глава с 17 стиха. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». То есть пусть не вино или какие-то другие средства, или какие-то другие увлечения вас контролируют, но Дух Святой пусть вас контролирует. И Дух Святой пусть направляет вас Словом Божьим. Не как-то мистично, не как-то абстрактно, не как-то просто эмоционально. Но когда Дух Святой разъясняет нам текст, и мы понимаем его, Он помогает нам увидеть свою жизнь, и помогает нам увидеть, как этот текст библейский, Божье Слово, применителен к этой ситуации жизненной, вот так Он нами руководит. Поэтому и написано дальше, исполняйтесь Духом как? Назидая самих себя псалмами, и словословиями, и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, далее благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И 21 стих особенно обратите внимание, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это еще одно средство для того, чтобы мы исполнялись Духом Святым, мы должны подчиняться Слову, и это приводит нас к тому, что мы ставим интересы друг друга впереди своих, то есть слово «повинуясь» имеется в виду не что все должны приказывать нам, а имеется в виду, что мы ставим интересы других людей, мы ставим сердца других людей, их нужды впереди своих. И дальше, с 22 стиха, вот эта идея, исполненной Духом Святым жизни, в частности, повиновения друг другу, или когда мы служим друг другу, описывается, как это должно проявляться в разных сферах. Жены, повинуйтесь своим мужьям. 25 стих. Мужья, любите своих жен. Это тоже момент, когда они ставят интересы или нужды своей жены впереди своих. И шестая глава. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, то есть не только дети должны ставить интересы, понимать роль родителей и уважать их, и слушаться их, но и вы, отцы, не просто будьте деспотами, просто отдавайте приказы, но вы заботьтесь и вы ставьте тоже сердце ребенка, фокус своего внимания. И поэтому написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И дальше уже применение идет к рабочим отношениям. Рабы, повинуйтесь господам своим, и господа тоже заботьтесь о своих подчиненных или о рабах в первом веке. Как этот же принцип, он применяется в этой сфере. Мы сегодня с вами обратим внимание на первые 4 стиха 6 главы Ефесянам. И в этих 4 стихах есть 2 большие темы. Одна тема – это как дети должны относиться к своим родителям. И, наверное, у большинства из нас живы родители еще, поэтому это к нам относится. И вторая тема – это как отцы или родители должны относиться к детям. И начнем мы этот текст сегодня изучать со стороны родителей, так как родители, они фактически закладывают основу взаимоотношений с детьми, они формируют атмосферу, они очень-очень сильно влияют и воспитывают, и определяют состояние ребенка, его души и так далее. Поэтому мы начнем с этой стороны. чтобы тот, кто из нас родитель, мог проанализировать себя прежде, как мы влияем на своих детей, как мы о них заботимся, и в этом контексте, чтобы мы понимали, как дети должны нам повиноваться. Поэтому мы посмотрим на воспитание детей, на эту тему. И мы два вопроса рассмотрим. Вопрос первый такой. Дети являются благословением от Бога. Мы посмотрим на это. А второй вопрос такой. Бог повелевает, чтобы родители воспитывали своих детей по-божьему. Бог повелевает родителям воспитывать своих детей и воспитывать по-божьему. Два таких вопроса, после которых, я надеюсь, у нас будет более глубокое убеждение, осознание и понимание вот этих двух истин, что дети – это благословение, и что родители несут ответственность за то, чтобы воспитывать детей. Почему приходится мне начинать с первого вопроса, что дети являются благословением от Бога? Мне просто, я вынужден это делать. Напрямую в этом тексте не говорится об этом. Но для того, чтобы правильно понять этот текст, нам нужно понять чуть шире вообще библейское учение о детях. Проблема, с которой мы сталкиваемся, родители сталкиваются, это развивающийся, бурно очень развивающийся эгоизм нашего общества. Когда дети воспринимаются часто как помеха жизни. Наше общество стало фактически на путь, в конце которого дети могут стать только помехой для счастливой жизни. Они уже для некоторых родителей это помеха. Сейчас, я думаю, наше общество, наша страна в начале еще этого пути. Но движение по этому пути очень быстро движется. Мы больше и больше с каждым годом можем увидеть разных публикаций, разных передач, разной информации, которая примеров жизни других людей, где люди демонстрируют эту идею, что дети это тяжело, это напряг, это лишает тебя многих-многих там привилегий в жизни, многих радостей в жизни. И мы движемся к тому, чтобы дети стали прежде всего бременем, нагрузкой для нас. Мы движемся к тому, что дети будут восприниматься как убийцы нашего счастья, убийцы разных возможностей нашей жизни. И поэтому люди, когда, например, какая-то семья забеременела неожиданно для них, это иногда ввергает в депрессию людей, в страшное переживание. И в основном это беспокойство рождено именно этим, часто этим, не только этим, но этим в частности, что как, а как же я, теперь вот это все так вот на меня надавит, вся эта ответственность, эта тяжесть, мне это так тяжело, я не достигну своих разных там планов, мечтаний, которые у меня есть. И дети это, ну, в общем, не самая приятная иногда новость для родителей, для одного из них может быть только. Сегодня можно увидеть целое движение, которое выступает за отсутствие детей. Мне как-то подарили целый журнал, в котором писалось очень много, и разные там звезды этого мира, они рассказывали свое посвящение, свою идею, что они посвящены не иметь детей, потому что дети это то, что лишает нас счастья, это то, что рождает большое напряжение, это то, что из счастливых молодых людей делает не очень счастливых молодых и уже там, может быть, даже не молодых быстро. Сегодня можно увидеть нежелание заводить детей до очень взрослого возраста, когда молодые люди хотят обеспечить все и все выстроить, позаботиться и только-только потом иметь детей. Дети как не вовремя в их жизни. Намного важнее для них реализовать себя в карьере, или наконец-то найти хорошую работу, или обеспечить какой-то финансовый фундамент своей жизни, или там что-то, какая-то квартира, или выплатить кредит, который они начали, или просто пожить еще, ну, скажем так, в свое удовольствие, или заниматься очень сильно христианским служением, и поэтому дети, как они здесь, ну, не в тему пока мне в жизни. Это влияние, раньше так не было в нашей стране. Можно услышать сегодня, как родители упрекают детей, что именно из-за них родители упустили возможность, когда они взвалили детей на свои плечи. Они упрекают своих детей тем, сколько они там ночей не спали, сколько они там работали, пахали, от какой карьеры они отказались, каких возможностей они отказались, как они потеряли свою жизнь из-за них, и вот теперь ты растешь, меня не слушаешься. Они используют это как рычаг воздействия на детей, чтобы вызвать чувство вины у них, вызвать чувство такой, что они причина несправедливости и горя в жизни родителей, поэтому пускай слушаются. Это воздействие чувством вины, это очень неправильный путь воспитания. Сегодня можно узнать, что тысячи родителей убивают своих детей. Тысячи родителей в нашей стране убивают своих детей, физически уничтожают их, когда идут делать аборты. Это не лечение зуба, это не просто какой-то шрам полечить, это уничтожение жизни, которую Бог дает. Родители не имеют этой власти, они не имеют такого права, и они совершают убийство. И в нашей стране это узаконено, и в нашей стране это считается нормальными вещами, в нашей стране это считается личным делом женщины, в нашей стране это считается личным делом, может быть, родителей, но это убийство. И за это не судят у нас, и это созданы все условия для того, чтобы родители очень легко и не очень дорого могли убивать своих детей. Это отношение к детям. Дети воспринимаются как то, что разрушает наше счастье, и поэтому их можно убивать. Мы просто назовем их не детьми, мы их назовем абстрактно эмбрионом, мы их назовем чем-то другим, еще каким-то словом, выведем их из такого понимания, что это человек, которого нельзя убивать, и мы будем убивать их. И наша страна наполнена тысячами убийств. Когда мы сильно, может быть, переживаем, что в нашей стране нет какого-то, может, экономического процветания или нет какого-то благословения с какой-то стороны, то нам нужно задать вопрос – а должен ли Бог благословлять нашу страну, когда наша страна погрязла в убийствах? И кровь на руках очень многих приличных людей, очень многих людей, которые выглядят очень, очень интеллигентно и кажутся очень праведно. Сегодня можно узнать, что тысячи родителей отказываются от своих детей вообще, они рождают их, и потом они просто отказываются от них, они не хотят нести за них ответственность. И даже когда эти дети вырастают где-то в детдоме, они все равно, и эти дети уже работают, они все равно не хотят ничего иметь общего с этими детьми. Они не хотят нести ответственность, они не хотят проявлять любовь, они не хотят жертвовать где-то собой для того, чтобы позаботиться об этих детях. Сегодня можно узнать, что тысячи родителей отказываются заботиться о своих детях так, как должно. Они не оставляют их в детдомах, но они не заботятся о них. Они оставляют их на попечение бабушек и дедушек. Они уезжают за границу, их детей воспитывает кто-то здесь, их бабушки и дедушки. Они оставляют детей своих на воспитание телевизора. Они оставляют детей своих на воспитание улицы, нянечек, на воспитание воспитательницы в детском саду, учительницы в школе. Можно увидеть, что миллионы родителей отказываются воспитывать своих детей даже на том уровне, на котором они понимают, что это важно и это хорошо. Сегодня много всяких школ появляется, которые предоставляют родителям такую возможность. Вы не хотите заниматься своими детьми, вы не хотите с ними делать домашнее задание, вы не хотите, чтобы мама ваша была дома, она хочет делать карьеру, она хочет самореализовываться, она не хочет, чтобы дети было какое-то препятствие. Нет проблем. Мы делаем школу, заплатите нам, мы возьмем ваших детей, и мы будем их держать в стенах нашей школы до какого-то возраста. Потом, конечно, они вернутся в вашу жизнь уже в другом состоянии, потому что вы их не воспитывали. Мы живем в обществе, которое утверждает, что дети, или движется к этому утверждению еще больше, что дети – это помеха для личного счастья. Дети – это не благословение. В результате вырастает, уже выросло и вырастает еще одно поколение, брошенное поколение детей. Поколение, которое не умеет заботиться, им не показали примера этого. Поколение, которое будет править нашей жизнью с вами через 20-30 лет. Эти люди, это поколение будет управлять государством. Когда мне через 20 лет будет 58, почти 60 лет, эти люди будут президентами, эти люди будут работать на разных там службах, в милиции, в налоговой, везде. Они будут управлять. Это поколение, которое вырастает сегодня в нашей стране для того, чтобы править и управлять всей жизнью нашей страны. К сожалению, церковь не избежала подобных настроений. Особенно церковь молодая, которая появилась, может быть, 10-20 лет назад, или новое поколение даже в таких уже старых или взрослых церквах, не избежали молодое поколение этого настроения. Мирское мышление, мирские ценности, мирское представление о счастье кажется более авторитетным, чем Божье Слово. Взгляд на детей через призму эгоизма, через призму мирских стандартов можно видеть в церкви, можно видеть среди христиан. Именно поэтому нам сегодня нужно посмотреть тексты, чтобы Бог говорил к нашим сердцам и изменял наше сердце. Чтобы мы были не от мира сего. Чтобы мы не жили ценностями этого мира. Чтобы мы не были друзьями всем этим ужасным тенденциям и стандартам. Чтобы мы чувствовали боль от того, сколько абортов, от того, сколько выброшенных детей, от того, как люди красиво оправдывают себя и объясняют блестящую, гламурную жизнь по телевизору. Буквально на этой неделе я видел одну фразу, услышал как-то Наталья Могилевская, да, говорила с такой бравадой, что она уже 6 раз была замужем, развелась, ну там браки у нее, полубраки были некоторые, гражданские и так далее. И это все показывается, это все, знаете, лучи прожекторов, это вот счастливая жизнь. Она рассказывает с таким счастьем, и ты сидишь, думаешь, вот это жизнь, и все телевидение невероятно это по всей стране показывает. Этих людей нужно стыдить на самом деле. Эти люди должны стыдиться того, что у них так. Они должны скрывать эту информацию. Они должны говорить, ну может, я и нормально пою, но я не пример в этом вопросе счастья семейного и так далее. Поэтому нам нужно исследовать эти тексты, чтобы они изменили нашу жизнь. Я хочу еще прочитать вам информацию, которая описывает состояние этого вопроса в первом веке. Текст, который мы здесь с вами читаем, Ефесянам 6 глава с 1 стиха, он был написан в первом веке, в первую очередь церкви первого века, которая жила в городе Ефесе. И нам нужно понять, просто какая атмосфера тогда была. В дни Павла это учение было революционным, чтобы так родители относились к детям. Нормой в Римской империи первого века были разводы, внебрачные связи и развалившиеся семьи. Положение детей было очень нелегким. Например, в Риме был закон «patria potestas», что буквально означает «власть отца». Закон предоставлял отцу полную власть над семьей. Он мог продать свою семью в рабство, мог заставить своих домашних работать в поле, в цепях. Это Великая Римская империя с их там юридическим правом, которое унаследовал весь мир и так далее. Отец мог сам быть судьей и наказывать любого члена своей семьи, так как он считал нужным, даже лишая жизни. Эта власть принадлежала отцу всю жизнь. Существовал такой обычай – класть новорожденного под ноги отцу. Если он брал ребенка на руки новорожденного, тот оставался в семье. Если же отец поворачивался и уходил – это означало, что он отказывается от этого ребенка. Сохранилось письмо, датированное первым годом нашей эры, первый год первого века, которое дает нам некоторое представление об отношении к детям в то время. Вот это письмо. «Иларион, жене Алии, сердечные приветствия. Знай, что мы все еще в Александрии. Не беспокойся, если я останусь здесь, когда остальные вернутся. Я прошу и заклинаю тебя позаботиться о ребенке. Как только мы получим вознаграждение, я пошлю его тебе, вознаграждение. Если да благословит тебя удача, у тебя будет еще ребенок, и это будет мальчик, пусть живет. А если девочка, избавься от нее». Известный римский политический деятель и философ Сенека сказал такое. «Мы забиваем свирепого быка, удавливаем бешеную собаку, режем заболевшую корову, детей же, родившихся слабыми и увечными, мы топим. Детей, выброшенных родителями, если они еще были живы, часто приносили на форум. В Древнем Риме это такая площадь, рынок, там место таких политических событий, приносили на форум. Люди могли прийти туда ночью и взять мальчика, чтобы вырастить его как раба, или девочку, чтобы она стала проституткой. К тому обществу, столь же жестоко обращавшемуся с детьми, как и в наше время, были обращены слова Павла. В обстоятельствах, когда Божьи стандарты были отвергнуты, апостол призывал к новому подходу. Это ситуация, которая была в то время. Что-то более ужасно было, чем сегодня. Что-то подобно, что-то точно так же. Вот что Бог говорит о детях. Во-первых, детей людям дает именно Бог. Текстов этому очень-очень много. Не мы создаем детей, мы не способны их создать, мы не способны вложить душу. Наше участие в зачатии и вынашивании, рождении детей очень-очень маленькое участие. Хотя мы, может быть, больше женщины переживают о том, как это нелегко, как это тяжело. и так далее, и кажется, что ну, я намного более, так сказать, участвую в рождении ребенка, чем мой там муж, а мужья борются за, мужчины борются за то, что подожди, без меня бы этого не было. Но на самом деле Бог принимает в этом наибольшее участие. Например, Бытие, 4 глава в самом начале, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Она ясно понимала, кто дает жизнь, кто вдыхает жизнь. Она знала, как они были сотворены с Адамом. Она знала, что они были сотворены просто из земли, из праха земного, и что Бог вдохнул дыхание жизни, и они стали душою живою, написано так в предыдущих главах. И она ясно понимала, что ребенка Бог дает. В этой же главе 25 стих. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Каин убил Авеля, и она забеременела еще раз, и она ясно понимала, что Бог мне дал новое семя, нового ребенка. Тексты, которые точно так же утверждают, что именно Бог дает ребенка. Я просто их перечислю. Бытие 16:10, Бытие 17:16-20. Бытие 29:31-35, Бытие 30:2 стих, 6 стих и 17:23, Бытие 33:5, Бытие 48:9. То есть в первой книге смотрите уже сколько текстов. Если важны вам эти ссылки, вы на сайте можете скачать конспект проповеди и увидеть все эти тексты. Руф 4:13, 1 Царств 1:19-20. И это не все тексты. Все эти тексты говорят, что Бог дает жизнь, Бог создает ребенка. Бог его дает в наши руки на какой-то промежуток времени, чтобы мы заботились о Божьем творении, о человеке Божьем. Это не моя собственность, это не то, чем я могу распоряжаться как своей вещью какой-то, или это мое личное дело, это моя семья, и как хочу, так и поступаю здесь. Нет, это не так. Все родители получили детей от Бога, и они ответственны перед Богом, как они относятся к этим детям. И они не имеют права воспитывать детей своих по своему произволу, по своим желаниям, по своим слабостям или каким-то, или похотям даже. Они должны воспитывать детей ответственно перед Богом, значит, по-божьему они это должны делать. Второй момент. Псалом 126. Псалом 126. Здесь говорится о том, второй момент, что дети – это наследие, наследство. Награда, незаслуженная награда, то, что родители детям оставляют. Дети никак не трудились, родители просто им дарят наследство. И что это награда от Бога. Это не нагрузка, это не проклятие, это не лишение счастья, это наоборот благословение, это награда. То есть Бог берет и незаслуженно дает наследство, Бог берет и незаслуженно награждает кого-то. Это благословение. Трудиться, не спать ночами, это тоже благословение. Это Бог использует в благо для наших сердец. И еще кроме этого, радость детская, их веселье, их забота какая-то о нас, то, что мы можем видеть, как они развиваются, то, что мы можем чувствовать вообще ответственность за них, то, что мы понимаем, что Бог драгоценность такую вручил нам и дает возможность позаботиться о этой драгоценности, дает возможность воспитать кого-то в этот мир. Тут много очень сильно. Для женщины это возможность явить то, что они сотворены действительно со способностью колоссального влияния. Иногда кажется, что ну, настоящие влиятельные люди, такие значимые, это те, которые лидеры, это те, которые там, я не знаю, директора какие-то, которые там впереди. И женщина иногда может испытывать такое чувство, как униженности, или чувство, что они как хуже мужчин, что они не получили чего-то. В семье они могут исполнить свое предназначение, в семье они могут увидеть колоссальнейшее, по-своему, лидерское влияние. Они могут, отцы тоже, но... Мамы особенным образом, они в первую очередь ответственны быть с ребенком каждый день, вкладываться в него, кормить, любить, заботиться, воспитывать. Отцы тоже, но отцы должны заботиться, обеспечивать семью, поэтому они большой промежуток времени должны работать и обеспечивать семью. Это их непосредственная ответственность. Для жен же это, для мам это непосредственная ответственность позаботиться о детях своих и вкладываться в них намного больше, чем отцы. Хотя, опять же, отцы должны, и они очень ответственны за детей своих, поэтому в 6 главе там написано «Отцы, не раздражайте детей своих». То есть больше такой акцент на то, что отцы это должны делать. Итак, 126-й Псалом, с 3 стиха. Вот наследие от Господа, дети. Это наследство, это то, что мы не трудились, Бог нам подарил. И это благословение. О наследстве всегда люди радуются. Награда от него – плод чрева. Это награда от Бога, Он вознаградил нас. Но у меня вот больше детей, чем я планировал. Это награда, это благословение. Ну вот я неожиданно забеременела, а у меня был план тут вот кое-что тут сделать и еще, а вдруг нам денег не хватит и так далее, и у меня такие беспокойства, я думаю о беременности, мне так тяжело. Это награда, об этом нужно радоваться. Мужья, которые слышат новость, должны радоваться. Это Бог решил меня вознаградить. Бог дает мне наследство. Может быть, мне родители не оставили. Мне Бог оставил наследство. Бог обо мне заботится. Я хочу это наследство, я хочу его получить. Нет, нужно подождать. Может быть, лет в 35 я хотел бы это наследство. Может быть, тогда я буду готов к такому неприятному для меня наследству. Или в 28, или еще там где-то там. Нет, это наследство, это благословение от Бога. 4 стих. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Это ситуация, когда у родителей есть дети, в частности здесь сыновья молодые, то это все равно, что мы можем увидеть сильного мужчину, атлета, у него есть лук, и может быть какая-то опасность ему, он хватается найти стрелу, а стрелы нет. Сильный он или не сильный атлет, неважно, стрелы убивают его. Так вот, сыновья – это как эти стрелы, которые он может запустить в цель, и он может быть защищен. Это те сыновья, это дети наши, это те, которые нас защищают, те, которые нас благословляют. Даже маленькие крохотные детки уже защищают нас от эгоизма. Они уже учат нас трудолюбию, учат нас терпению, учат нас радоваться маленьким радостям жизни, учат нас быть не такими серьезными, не такими какими-то серыми в жизни. Такая тяжелая жизнь, все очень серьезно, мы должны быть вот такими взрослыми дядями и тетями. И эти маленькие дети учат нас вспоминать, что мы когда-то были детьми, Иисус говорит, будьте как дети, и нам нужно с ними общаться на их смешном таком детском языке. И это делает нас из таких серых взрослых дядек и тетек, делает нас живыми людьми, радостными, пробуждает нашу душу. Это уже благословение, он маленький еще, он ничего не сказал, он просто кричит, хочу кушать или памперс поменять, все. Но мы уже улюлюкаем, посмотрите, как меняются женщины и мужчины, когда у них дети появляются. Это благословение. Эти дети защищают их. Дальше написано, 5 стих. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Колчан – это куда стрелы вставляют. Блажен человек, у которого этот колчан есть, и он наполнил сыновьями, и к дочерям это тоже относится. Это человек блаженный. То есть, если забеременела жена, она смотрит на своего мужа и говорит, блаженный. Блаженство пришло мне и тебе. Есть сложные вопросы, они нас беспокоят, но они не должны затмить радость. Это блаженство. Я хочу быть блаженным. Я хочу быть благословенным. Я хочу иметь радость в жизни. Я хочу иметь богатство Божие в своей жизни. Я хочу иметь эту награду от Бога. Дети – это награда от Господа. И поэтому счастлив человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, им не будет стыдно, когда будут говорить с врагами в воротах. Пришли враги, как-то мой друг, один хороший из Харькова, пастор, он говорит, у него 3 сыновей, и такие они мощные. И как-то там с улицы, в общем, какие-то там бандиты начали приставать, наезжать. И он говорит, я выхожу так разговаривать к калитке, а мои сыновья раз так и выглянули из... Ну, я что говорю, и тут мои сыновья, я увидел, выглянули из дома сзади. И сразу разговор поменялся. Это такой образ. Не обязательно для таких ситуаций. Не все такие большие вырастают и страшные. Ну, в смысле, страшные, в хорошем смысле слова. Но... Ты не останешься в стыде, дети будут благословение для тебя, они позаботятся о тебе, ты не знаешь, в каких ситуациях, но это произойдет. Это то, что Бог говорит, это Его учение, это Его взгляд. Итак, во-первых, мы увидели, что детей людям дает Бог. Во-вторых, мы увидели, что дети – это наследие и награды от Господа. И еще одно, дети – это источник радости. В этом же псалме мы уже это увидели в 4-5 стихе. Это дает нам блаженство. Блаженство приносит радость. Нет стыда, есть уверенность, стойкость, есть какая-то внутренняя опора. Это благословение. Я не хочу сказать, что люди, у которых нет детей, они хуже, они несчастные, неблаженные, и все счастье в детях. Я это не хочу сказать. Я хочу сказать, что мы можем быть счастливы в Иисусе Христе, когда мы холостые или когда мы женаты, но у нас нет детей, и мы должны быть счастливы в Иисусе Христе, и Христа достаточно для нашего счастья. Но дети – это как эта вишенка на торт, это дает нам это восторг, мы должны так на нее реагировать. Это еще большее украшение нашей жизни, поэтому это несет радость. 112-й псалом, 9 стих. Тут, чтобы понять лучше контекст, нужно выше читать, вы можете это сделать, сейчас у нас нет времени. Но здесь написано так: «Неплодную, та, которая не могла рожать, вселят в дом матерью», то есть она родит, Бог ее благословит, «радующийся о детях». Аллилуйя! Она вселится в дом с детьми своими, и она будет радоваться о детях своих. И аллилуйя, слава Богу, другими словами, велик Господь, Он благословил меня, Он наградил меня, Он наследство дал мне. Притчи 23:25. Притчи 23 глава, 25 стих. «Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя». Ну или давайте чуть выше, 24. «Торжествует отец праведника», когда ребенок воспитан в учении Господнем, когда он праведно живет. Он, отец его торжествует, его душа наполняется радостью, победой, восторгом. Может быть, он не прыгает, как другой отец, но внутри он прыгает. Он торжествует, когда видит своего сына или дочь, когда она праведно поступает. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Или так, точнее, родивший и воспитавший мудрого радуется о нем. Он смотрит на него, и он радуется. У него слезы радости текут, когда он видит, как его сын где-то заместил его, занял его позицию, место, или где-то поступил правильно, и он радуется, как Бог там отражается. И он радуется, что я принял в этом участие. Не я тут такой великий воспитал и вырастил, сформировал. Я просто был частью, я был инструментом Божьей, в Божьей работе. И Он употребил меня здесь, и я радуюсь. И даже мои слабости Он покрыл своей благодатью, и ребенок вырос, и я радуюсь, когда смотрю на него. И поэтому говорится: «Да веселится отец твой, да торжествует мать твоя, родившая тебя». Они будут это делать. Итак, дети – это источник радости. Это не источник, это не проклятие для нас. Это не источник постоянного нытья, это не источник, который лишает нас счастья, это не то, что у нас ворует наши мечты, это не то, что убивает наши какие-то перспективы. Если так происходит, то у нас перспективы были неправильные, у нас представления о счастье были неправильные, источник нашей радости был неправильный. Конечно, если мы радовались от того, что мы никому ничего не должны, и всегда что хотим, то и делаем, и появляется ребенок, и мы так не можем жить, мы не можем уже... Что хотим, то и делаем. Мы уже должны серьезно заботиться о ребенке. Я не хочу сейчас ночью вставать, а я встаю, его кормлю. Я не хочу сейчас там менять подгузники, а я это делаю. Я не хочу сейчас сидеть дома, поехал бы денька на три где-то погулял. А я не могу, у меня ребенок, я его не могу так просто оставить. То есть, и я думаю, о, я несчастлив. Я несчастлив лишь в том случае, когда у меня была такая позиция, что счастье – это делать то, что ты хочешь. Конечно, этим людям приходится трудно, им становится больно. Но не потому, что они лишаются счастья, а потому, что приходит такое откровение для них, что их счастье было фальшивое, неправильное счастье. И это счастье легко как-то повреждается какими-то препятствиями. Счастье же или блаженство, которое Бог дает, не повреждается никакими препятствиями, и уж тем более детьми, которые есть награда и благословение. Более того, друзья, мы знаем, что дети разные рождаются. Одни дети рождаются очень здоровые, другие дети рождаются очень больные. Даже больные дети – это благословение для нас. Это особенный Божий замысел. Детей дает Бог. Неспроста происходит что-то, как родовая травма. Неспроста происходит просто какое-то генетическое заболевание. Неспроста где-то, может быть, ребенок в детстве где-то ударился, и он заболел от этого. Божий промысел над этим. Бог хранит наших детей. И ничто не может произойти, чего не Господь повелел быть. Поэтому Бог знает, как благословить нас и осчастливить. Мы можем этого не понимать. Может быть, мы всю жизнь этого не понимаем. На что это повлияло? Ну, хотя наверняка будем понимать больше и больше. Но все равно это благословение для нашей души. Отец никогда не даст нам чего-то такого, чтобы... Если, помните, написано, если сын попросит яйцо, даст ли отец змею или камень? Нет, конечно. Бог никогда, Он благ. Мы не понимаем, бывает, Его благость. Но Он всегда благ, Он всегда добр. И эти тяжелые случаи, или когда дети умирают очень рано. Нам непонятно всего Божьего замысла, но мы можем твердо стоять на позиции, что это благо для нас. И Бог знает, почему Он это делает. Или когда во время беременности мы теряем детей. Бог знает, почему он это делает, и его знание, если бы мы его увидели, мы бы поняли, это благость, это благословение для нас. Бог видит детей как благословение, которое являет его милость к нам. И оно призвано давать радость и множество добра родителям. Но родители получают эту радость и множество добра при условии, что дети воспитываются так, чтобы они полюбили Бога, так, чтобы они трепетали перед Богом, так, чтобы они были наполнены Его учением, жили праведной жизнью. Тогда дети приносят колоссальную радость, колоссальное удовольствие. Поэтому нам нужно отвергать мирские позиции, мирской взгляд на детей. Нам нужно отвергать бесовский взгляд на детей. Этот взгляд рожден сатаной и его бесами, и это проповедано в этом мире, и люди верят так. Это не взгляд Божий, это взгляд сатаны. Нам нужно отвергать греховное мнение, что дети лишают истинного счастья. Это грех так думать. И нам надо иметь и развивать убеждение, глубокую веру, что только Бог является истинным счастьем для нашей души, для души любого человека. И дети – это как добавка к этому счастью, это еще дополнительное благословение для нас. И это не лишает нас счастья во Христе, это никакие обстоятельства не может решить, не могут забрать. И это и еще дополнительное благословение мы получаем. Этого стоит желать, к этому стоит стремиться, этим стоит дорожить. И это не нужно откладывать на годы вперед ради того, чтобы обеспечить себя финансами, ради того, чтобы обеспечить себя там, какими-то там благами, реализовать какие-то свои там цели, стандарты или даже самые какие-то святые, может быть, христианское служение. Это не нужно делать. Бог с помощью детей, если говорить о служении, делает нас более способными служить Богу и церкви. Это не помеха, это отличнейшая семинария для нас, чтобы мы могли служить. Лучшая семинария. Не просто знание, там много-много практики, которая проявляет наше сердце и заставляет нас либо выявлять греховность свою, либо истину применять и сокрушаться, и быть более мягким, заботливым и так далее. Итак, это первый вопрос. Дети являются благословением от Бога. И я был вынужден реальностью ситуации нашей остановиться на этом. Я был бы рад об этом не говорить, если бы мы все жили совсем в другом мире. Но мы там не живем, и поэтому Писание должно адресоваться на злобу дня к реальной практике нашей жизни. Поэтому пусть Бог благословит нас именно так видеть детей, ценить, любить их, желать их, и радоваться о них, и так далее, и так далее. И второй вопрос. Это послание, собственно, Ефесянам, 6 глава, открывает нам вот что. Бог повелевает, чтобы родители, именно родители, воспитывали своих детей по-божьему. Несколько здесь моментов. Бог повелевает нам это. Это не опция, это не выбор, это если ты хочешь или нет. Это наша ответственность перед Богом, это Божье повеление. Но мы радуемся, оно благое для нас, мы уже это прочитали. Это наполненное добром и счастьем для нас повеление. Бог повелевает, чтобы родители, не телевизор, не улица, не воспитатели, нянечки, бабушки, дедушки, но родители воспитывали своих детей и воспитывали по-божьему в учении и наставлении Господнем. Послание Ефесянам, 6 глава, 1-4 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». То есть Бог дал вам ваших родителей, ваши родители за вас должны быть ответственны, они должны вас воспитывать. Повинуйтесь своим родителям. Не родители, это те, которые вас родили, а не вот воспитательница, интернет, телевизор или бабушки, дедушки. «Ибо сего требует справедливость, так Божий замысел устроен, дети должны почитать своих родителей». Второй стих. «Почитай отца твоего и мать». То есть твоих родителей, то есть это взаимосвязь. Родители за тебя ответственны, они должны тебя воспитывать, ты должен к ним так относиться. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть отцы или родители, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Это Божья заповедь. Это Божье повеление, это наша ответственность перед Богом. Кто воспитывает или воспитал, может быть, уже ваших детей? Кто формирует ваших детей? Или, может быть, уже сформировал, если ваши дети уже выросли. Только вы, или в первую очередь вы, в большинстве своем вы, или же вместе с вами ваших детей во многом формировал или формирует кто-то другой, или что-то другое из этого безбожного мира. Конечно, мы понимаем, что окружающий мир влияет на наших детей. И люди окружающие влияют, и родственники, бабушки, дедушки влияют. И это есть и хорошее влияние, и плохое. Но мы, родители, должны формировать и воспитывать, или такое слово в кавычках скажу, лепить своих детей. Если это сравнить с тем, кто делает какой-то сосуд руками своими, вылепливает этот сосуд, гончар, то воспитание или вылепливание своего ребенка должно выглядеть так, что тут есть руки отца, есть руки мамы, и здесь нет руки интернета, телевидения, еще каких-то других людей. Мы первые ответственны. Какое-то влияние оказывается, скажем, как воздух или там влажность в комнате оказывает влияние на глину, но мы должны, действительно, мы отвечаем за направление наших детей. Кто же формирует ваших детей? Только вы? Или же вы уступили свою ответственность телевизору? Дети больше вас слушают и больше от вас черпают информацию, или они намного больше, иногда с первых месяцев они слушают телевизор, который нужно просто выкинуть из дома, если родители не могут не включать телевизор своим детям. Телевизор несет массу плохих вещей, массу, огромное количество, и дети впитывают их. И то, что для нас нормальные вещи, для детей ненормальные. Первый раз в своей жизни я начал бояться, когда мне было 3 года. До 3 лет я не помню момента, чтобы я боялся. И начал я бояться, когда в детском садике мне рассказали о Кощее Бессмертном и Бабе Яге. И у меня начался страх, когда я начал бояться темноты и так далее. До этого я такой информации не знал. Очень многие милые, безобидные, на наш взгляд, вещи атакуют сердца и души наших детей. Телевизор – это не тот, кто должен воспитывать. Может быть, мы разделили свою ответственность с бабушкой, которой мы отдаем своих детей, потому что мы не хотим напрягаться, потому что мы хотим достичь каких-то целей, потому что мы хотим ездить 3 раза в отпуск. Никто не ездит так, конечно, но... Или, может быть, мы хотим сделать ремонт в своей квартире 1/2 года, и пускай он там повоспитывается. Или мы еще чего-то там хотим, отдохнуть от своих детей, или что угодно, и воспитываем не мы, не наши руки на этом сосуде. Может быть, няня, которую мы платим деньги, и она в основном воспитывает детей. Может быть, воспитательница в детском саде разделила с нами такую участь воспитания детей. И мы не спрашиваем своих детей, как там в детском садике, что произошло, что тебе тяжело, что правильно. И мы не учим их, мы не формируем их отношение к ситуациям в детском садике. И только воспитательница реагирует на то, что там происходит, и она учит их, как реагировать. И, может быть, мы не спасаем своих детей от того, что детей уже научили, что Миколайчик приходит ночью и подкладывает что-то под подушку там. Или Санта-Клаус, или Дед Мороз. И я учу своих детей постоянно. Я им говорю, нет, этого не существует, это неправда. Ну, это праздник такой. Относись чувствительно к людям, которые верят в это, но это неправда. Я не создаю им какой-то иллюзорный мир, в котором они будут радоваться иллюзии и обману. Это не нужно. Я защищаю своих детей от неправильного влияния детского садика. Я смотрю, сколько они должны быть в детском садике, если я вижу, это влияет на их характер, это захлестывает их, они не в состоянии справиться, они перевозбужденные или какие-то подавленные, я сразу же, они не идут в детский садик. Мы сразу же занимаемся с детьми больше дома, чтобы укрепить их и восстановить, чтобы детский садик их не формировал. Но мы формировали. Может быть, их воспитывает учительница в школе? Может быть, друзья вашего ребенка на улице или в спортивной секции или еще где-то больше воспитывают ваших детей или много воспитывают ваших детей вместе с вами. Если мы недостаточно наставляем своих детей, то автоматически мы отдаем ответственность за воспитание наших детей кому-то другому. Если мы недостаточно наставляем своих детей, осознаем мы того или нет, мы автоматически отдаем ответственность за воспитание наших детей кому-то другому. Например, папы автоматически сбрасывают себе эту ответственность на мам. Или папы с мамами, если они недостаточно заботятся о душе своего ребенка, недостаточно выясняют, что ему трудно, о чем он переживает, чего он стесняется, где ему сделали больно, почему он иногда там что-то бросается на других детей, почему он перевозбужденно себя ведет, или почему он очень спокоен, или почему он о чем-то переживает, чем он утешается, когда ему трудно, насколько он понимает мир, в котором он живет. Если мы не разговариваем со своими детьми, если мы не беспокоимся об этом, если мы не вникаем, если мы не живем с ребенком внутри его мира, внутри его души, если мы не разглядываем этого, кто-то другой это делает. Кто-то другой это делает. Это не так, что просто я не там, и ребенок не знает ничего. И потом, он, когда у меня будет время, я приду, ему объясню. На пустую страничку напишу правильные ответы. Нет, мы придем, а там все заполнено. Там уже другие авторитеты, там уже другие идеи, там уже другие желания, там уже другие ценности. И если мы там не пишем эту страничку, там заполнено. И попробуйте потом это выкорчевать, это очень-очень трудно. Попробуйте восстановить свое влияние, восстановить свой авторитет. Это трудно. Это возможно. Велик Господь, благодать Его и милость, ну, невероятно, и Он спасает родителей, и Он заботится о нас, и мы должны, пусть нашим детям 20 или 35 лет или больше, мы можем осуществлять еще на них влияние. Но, конечно, это сложнее и сложнее делать с годами, если мы привыкли не заботиться о душах наших детей. Бог повелевает, чтобы родители воспитывали своих детей по-божьему. Второзаконие, 6 глава, тоже об этом говорит. Второзаконие, 6 глава, откройте, пожалуйста. Я не раз уже говорил о этой книге, это очень интересная, особенная книга, в которой Моисей подытаживает второй раз весь закон, формирует очень кратко и главные вещи говорит. И до 6 главы, он поколение, которое должно было зайти в обетованную землю, вот он ему эту книгу пишет. Через 40 лет после того, как первое поколение, их родители, не захотело входить в обетованную землю, испугались, воспротивились Богу, они все умерли в пустыне, их дети, которые были не очень взрослые, выросли, и новые дети родились, выросли. И вот этому поколению сама эссенция, сама суть, сердцевина закона Моисей формирует, то есть формулирует самые главные вещи. И первые 5 глав он рассказывает, как они там где-то ходили, и 6 главы он, собственно, начинает излагать суть закона, и вот что он говорит. «Вот заповеди и постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Так как он учит. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего», то есть почитал, любил, трепетал перед Ним, «и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои». Не только ты, но и сыны твои эти заповеди должны соблюдать, и сыны сынов твоих, то есть и внуки твои, во все дни жизни твоей и их жизни, дабы продлились дни твои. Итак, вот это смысл. Он говорит, вот заповеди, которые я тебе передаю, чтобы ты, первое, боялся Бога, и чтобы ты соблюдал эти заповеди, и чтобы соблюдали твои дети и твои внуки. Это твоя ответственность. Вот для чего тебе даны эти заповеди. Ты ответственен воспитывать своих детей и своих внуков, уже ну, не так, как детей своих. То есть ты должен воспитывать своих детей, чтобы они на внуков твоих повлияли, и сам влияешь на внуков, если еще жив. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов ваших говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Очень благословенная земля, и пусть у вас там будет благословенная жизнь. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, чтобы ты трепетал перед Богом, боялся, любил Бога, поклонялся Ему, слушался Ему. Вот эти слова, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Пусть это будут твои убеждения, пусть это будет то, что ты любишь, пусть это будет то, чем ты живешь, пусть это будет то, о чем ты в первую очередь беспокоишься и переживаешь. И смотрите дальше. «И внушай их детям твоих». Передавай, вразумляй своих детей, много говори об этом, чтобы эти слова поселились в сердцах твоих детей. «И внушай их детям твоим, и говори о них постоянно, сидя в доме твоем». Или идя дорогою, или когда ложась, когда ты ложишься где-то, или вставая. То есть в любой ситуации говори истину твоим детям, формируй их сердце, наставляй их сердце. Более того, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, пусть это будет на руке и на твоем лбу, чтобы это было такое зримое напоминание этих заповедей, чтобы дети твои вспоминали о заповедях, понимали, в чем есть суть жизни, понимали, что есть главное и кто главный. И более того, и напиши их на косяках дома твоего, то есть на двери, когда ты заходишь, пусть какие-то будут знаки о заповедях этих. И на воротах твоих. Из 20 стиха. Пример, как они могли бы это практиковать. Там до 20 стиха говорится о празднике который они должны были праздновать. И потом Бог говорит, вот как этот праздник послужит вам. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш? Видите, вам, Бог ваш. Это должен стать заповеди мои для ребенка и Бог мой. То скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его перед глазами нашими. Здесь рассказывается разговор. Это пример разговора. Сын спрашивает, а что значит, вот что это значит, вот столы и там, что это такое, это вино. Что это значит? И отец должен отвечать. Смотрите, как здесь отец отвечает. Ну, это просто у нас так принято в церкви. Ага. Ребенок не будет задавать 20 уточняющих вопросов своему родителю. А может быть, это как-то связано с Библией, папа? Да, это как-то связано. А может быть, это чему-то может и меня научить? Интересный вопрос, сынок. Нет, отец берет и разъясняет ему историю. Он говорит, вот мы были рабами у фараона, но Господь вывел нас из земли, из Египта рукою крепкую. А что значит крепкую, папа? А это вот такие были там знамения и чудеса и так далее. И явил Господь знамения и чудеса великие, казни над Египтом, над фараоном, над всем домом его перед глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И смотрите, отец дальше рассказывает. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии». Для чего ты спросил? Вот для чего. «Чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». И тут миллион вопросов можно подробно объяснить своим детям. Что значит «хорошо для нашей души», что есть «хорошо для нашей души», что значит «сохранить нашу жизнь», что есть какие-то опасности и так далее, и так далее. И дальше, это еще не конец разговора. «И всем будет наша праведность, и всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». А, так за праведность это не просто, когда я хорошо себя чувствую перед Богом и хожу на богослужение. Это оказывается намного более... Ну, вы понимаете, да? Это пример такого разговора. Отцы, внушайте, говорите, и матери тоже. Сидите, встаете, входите, выходите в любой ситуации в жизни, по дороге куда-то, в какой-то... Любые эти вопросы, которые нам могут быть раздражение. Почему, почему, почему? Мы должны быть счастливы. Мой ребенок мне сказал, почему. Он помог мне нести ответственность за его воспитание. Он мне напомнил, я должен ему рассказывать. Я сейчас расскажу ему, это моя возможность передать ему как можно больше. Сколько он может вместить, если моему ребенку только 3 года, он мало может вместить. Если ему уже 3,5, он больше. Если ему 4, еще больше. Если ему уже 6, намного больше. Я могу ему 15 минут что-то рассказывать. Или, может быть, 30 минут. Я могу ему сделать какую-то иллюстрацию, когда он уже теряется. И еще добавить 15 минут. Если моему ребенку 10 лет, я могу часами с ним разговаривать. Я должен научать его слушать, дискутировать с ним. И вот ребенок задает мне вопрос, почему это счастье для родителя должно быть? Отлично. Ты помог мне сейчас выполнить свою ответственность. Давай я тебе расскажу. Подожди, мне это не вовремя сейчас. Потом спросишь. И когда родители говорят «потом» много раз, то их дети очень ясно усваивают эту идею. Перестань задавать вопросы. У меня нет в жизни времени на твои вопросы. Дети это никогда не скажут. Но они усваивают это убеждение. Не такое убеждение, что «ну просто потом, сейчас не вовремя». А просто «перестань, я не хочу с тобой разговаривать». У меня нет времени на то, чтобы с тобой разговаривать. И ребенок даже не поймет, впитает это, воспримет, он будет этим жить. Ну, футбол папа со мной гоняет нормально, но говорить со мной о серьезных глубинных вещах он не будет. Итак, Бог повелевает, чтобы родители воспитывали своих детей по-божьему. И еще раз скажу, если мы недостаточно наставляем своих детей, то автоматически мы отдаем ответственность за воспитание наших детей кому-то другому. Мы должны осознать, что если мы пренебрегаем воспитанием наших детей, то их кто-то воспитывает. И скорее всего не в учении Господнем, а скорее всего в мирском, безбожном, противном Богу учении. Мир наполнен философией, которая воспитывает наших детей. Я буквально еще хочу вам прочитать касательно этой философии. Какой, если мы не воспитываем детей своих, то какой философией они воспитываются, какими идеями, какими понятиями? Прочитаю несколько таких вещей, из которых вы задаваете такой вопрос себе, на чем мир строит свои представления о воспитании. Несколько лет назад отделение полиции в штате Техас распространило листовки под названием «Как навредить своим детям». Эти правила обеспечивают успех на 95%. Вот некоторые из рекомендаций. Начиная с младенческого возраста, если хотите навредить своим детям, давайте ребенку все, что он хочет. Второе. Когда он повторяет плохие слова, смейтесь. Не занимайтесь его духовным формированием. Когда он достигнет совершеннолетия, пусть сам решит, чего хочет. А тут можно добавлять. Не занимайтесь его наставлением. Если он просто с вами живет и ходит в церковь, это автоматически произойдет. Он наставится в учении Господнем. Не используйте слово неправильно. Это способствует развитию серьезного комплекса вины. Детей не нужно так на них воздействовать. Убирайте за них все время. Так вы научите их перекладывать ответственность на других. Так вы научите их быть нетерпеливыми, ленивыми и так далее. Трагическое положение, когда дети воспитываются не по Божьим заповедям, исследовали многие-многие люди. И вот один человек остроумно и в то же время серьезно показывает, как сформировать в ребенке определенные плохие черты. На некоторых из них я остановлюсь. Например, доктор Майер говорит, чтобы нормальный, здоровый ребенок вырос наркоманом или алкоголиком, или с другими различными такими трудностями, родители должны делать следующее. Во-первых, баловать его. Давать ему все, что он захочет, насколько это позволяет ваши средства. Во-вторых, если он поступает неправильно, читайте ему нотации. Нудные нотации добавлю. Одно и то же повторяйте ему. Но ни в коем случае не наказывайте его. В-третьих, усиливайте его зависимость от вас, от родителей, чтобы когда он подрастет, наркотики или алкоголь, или какая-то компания могли заменить ваше влияние. Он не справляется с миром, с ответственностями, потому что за них все принимали родители. Родители не учили его ответственно относиться к жизни. И поэтому, когда ответственность обрушится на них, то алкоголь поможет им выживать. Алкоголь поможет им отключаться от давления ответственности на них. В-четвертых, принимайте все решения за своего ребенка, поскольку вы старше, вы мудрее, он может сделать неправильные решения, ему будет больно. Если этого не делать, он может совершать ошибки и учиться на них. И если вы принимаете за него все решения, то вы вырастите ребенка, который не способен принимать мудрые решения. В-пятых, всегда выручайте его из неприятностей, чтобы он вас любил. Пусть он никогда не страдает от последствий своего поведения. И тогда вы научите его, что как бы ты ни поступал, делай что хочешь, все равно все будет нормально. Далее, родители должны всегда вмешиваться и решать проблемы ребенка, чтобы он мог полагаться на папу с мамой и обратиться к ним в трудных обстоятельствах, чтобы он был не способен решать трудные обстоятельства. И когда он станет старше и не сумеет решать проблемы сам, он сможет спрятаться от этих проблем, употребляя наркотики и алкоголь или многие другие вещи. Наконец, чтобы обеспечить полный успех, мама должна руководить отцом и подтолкнуть еще и отца к выпивке, чтобы отец показал хороший пример, или подтолкнуть его, вытолкнуть его из воспитания в гараж или в какие-то дела мужские. В семье нужно принимать побольше лекарств, чтобы переход к наркотикам не был для вашего ребенка чем-то новым. Нужно дрожать за свое здоровье, нужно беспокоиться и переживать. Нужно сделать лекарство нормальной, так сказать, практикой жизни. Предлагаются и другие пункты, но общая идея ясна. Можно также из нормального ребенка вырастить гомосексуалиста. Нужно делать все, что предлагается выше, но кроме этого необходимо проявлять к нему любовь таким образом, все время оберегая и защищая его, чтобы он был привязан к маминой юбке и чтобы он не видел радости или примера мужского. Не разрешайте ему играть в футбол с мальчишками, он может покалечиться. Лучше отдайте его на какие-то мягкие, более безопасные виды чего-то. Вообще не разрешайте ему делать что-либо такое, от чего он может пораниться. Он должен проводить как можно больше времени с мамой и как можно меньше с отцом и другими мужчинами. Кстати, вот это беспокойство о том, чтобы дети не поранились, плохо и на девочек влияет. Когда они очень эмоциональные, когда они очень ранимые, когда они очень болезненно реагируют на трудности, когда они могут впадать в истерики от того, как им тяжело, что им нужно вот сейчас кушать то, что не нужно. Задавайте детям своим вопрос всегда, что ты хочешь сегодня кушать? И никогда не говорите, что ты должен скушать сегодня это. И тогда дети научатся, что я должен кушать то, что мне хочется, и я не должен испытывать неприятность от того, что мне приходится есть то, что родители дают. И что я должен руководствоваться не просто своими желаниями, а я должен руководствоваться какими-то более высокими стандартами, например, что полезно для моего тела, а что не полезно. Ну да, это понятно, родители иногда говорят, но в принципе это нужно быть движимым своими желаниями. Без особых затруднений родители могут воспитать и преступника, психопата. Начните с того, что необходимо для воспитания алкоголика, затем никогда не дисциплинируйте своего ребенка. Физические наказания – это не современно. Пусть ваш ребенок выражает себя, как ему хочется. У него такая индивидуальность, Бог таким его сотворил. Хотя бы до 3 лет, не прикасайтесь к нему, пусть он сам себя формирует. Никакая дисциплина не нужна, он сам научится, как себя вести. Он же хороший мальчик, она же хорошая девочка. Он научится просто, смотря на ваш пример. Он, конечно, выберет ваш пример или ваши высокие ценности, а не свои реальные желания, которые давят его сердце. Если в вашей семье есть правила, не заставляйте вашего ребенка их придерживаться. Таким образом, когда он вырастет, он сможет сам выбирать, какие законы нарушать, и не будет бояться последствий, так как никогда раньше не нес ответственности за свои поступки. Не руководите им, пусть он руководит вами. Позволяйте ему манипулировать вами. Используйте ваше чувство вины, когда он не получает желаемого. Он, точнее, будет вами руководить, используя ваше чувство вины. И это еще не все. Никогда не загружайте ребенка домашней работой. Делайте все сами. Когда он вырастет, он тогда сможет обвинить других в том, что у него не получается. Обязательно уступите, когда он закатывает истерику, иначе он может вас ударить. Или он может пристыдить, или вы будете пристыжены при других. Никогда не противоречьте ему, если он сердится. Позволяйте ему выражать свой гнев. Это так здорово, это здравие для его души. Открыто и регулярно критикуйте других людей при своих детях, чтобы он осознал, что он лучше окружающих. Он звезда, он король, она принцесса, а все остальные дети тупые. Обязательно давайте ему побольше денег на расходы, чтобы ему не приходилось каким-то образом их зарабатывать, чтобы он не чувствовал себя хуже других детей, и обеспечьте его всем. Ведь самооценка – это превыше всего, это самое главное. И если он сделает что-то полезное дома, хорошо, ему заплатите за это. Ему ни в коем случае не должно прийти в голову, что удовлетворение от сделанной работы уже само по себе является наградой, что послушание Богу в помощи родителям – это уже награда. У этого человека есть много других интересных предложений, которые можно кратко перечислить. Чтобы вырастить шизофреника, никогда не проявляйте к ребенку любви. Будьте плохим родителем. Чтобы вырастить человека подавленного и нерешительного, который будет всего бояться, будьте придирчивым, высокомерным, властным, педантичным. Чтобы вырастить человека подавленного и нерешительного, пусть у вас будет 10 тысяч правил. Критикуйте за мельчайшие детали, как он плохо помыл посуду, как он не там поставил свою обувь, как он сделал это не так, это не так, это не так. И пусть вот эта критика наполнит ваше воспитание. Если вы хотите, чтобы с вашим ребенком все время что-нибудь случалось, вы должны постоянно ссориться. И ребенок автоматически будет чувствовать свою вину за ссоры своих родителей. Тогда он будет стараться что-то сделать с собой, в порядке наказания, чтобы как-то исправить себя, чтобы в семье наладилась атмосфера. Или просто не замечайте его, и ему ничего не останется, как только взять и пораниться, чтобы привлечь ваше внимание. Заплакать там, где ему не очень больно, чтобы вы обратили на него внимание. Очень полезно также бурно реагировать каждый раз, когда он поцарапает палец. Вот приблизительно так. Быстрее, быстрее, быстрее! И раздражаться, чтобы его спасти. Он же сейчас умрет. Он истечет кровью. Он упал. Подлетите к нему и спасите его. Он должен ясно увидеть, когда он падает. Это всемирного значения трагедия. Пусть боится, когда он падает. Пусть боится трогать каких-то вещей. Позволяйте себе так реагировать и научите своего ребенка смотреть на мир. Приходите куда-нибудь в магазин и присмыкайтесь перед отцом. Или в ЖЭК и бойтесь туда заходить. И вы научите вашего ребенка, что даже его родители – это самые большие великаны этого мира. Он их больше всех уважает. Но этот мир в 1000 раз страшнее, чем великаны, которым он подражает. Конечно, этот мир очень страшный. И вы научите своего ребенка бояться. И вы научите своего ребенка зависеть. И больше зависеть от мнения людей, чем от мнения Бога. Зачем мы все это говорим? Чтобы показать, как так случилось, что в нашем обществе много подобных людей, которые нас окружают. Откуда они взялись? Это были хорошие детки. И потом они просто в подростковом возрасте изменились. Это не мог... Его как подменили, я же ничего это не делал. Это влияние улицы, это плохая компания, это вот эта школа плохая, неправильная, это вот там кто-то еще. Нет, это я. Мои руки были на этом глиняном сосуде. Я его лепил. Вот откуда наши дети не способны решать какие-то проблемы в своей жизни. Вот откуда наши дети раненые и разбитые. Вот откуда наши дети неуверенные. Вот откуда наши дети разочарованные в христианстве. Это мы сделали. Очень много мы сделали. Большой процент это родители повлияли. Поэтому, прежде чем мы будем говорить об ответственности детей в послушании родителям, я очень хотел, чтобы мы осознали свою ответственность. Очень часто родителям не хватает мужества признать то, что они неправильно воспитывают или уже неправильно воспитали. Они видят только хорошие вещи в своей жизни, в своем влиянии. Что я, о тебе не заботилась? Да я ночей не спал, да я бегал по всем больницам, когда тебя не было дома. Слава Богу за это. Но это не все. Вот откуда появились эти дети. И неудивительно, что согласно результатам одного опроса, сегодня 70% родителей сказали, если бы они смогли начать все сначала, то вообще не заводили бы детей. Потому что дети им принесли серьезный сюрприз, очень печальный сюрприз. Зачем нужны дети, если они создают такие проблемы? Слишком часто дети не приносят в семьи ничего, кроме горя. По Божьему же замыслу, дети приносят родителям радость. Но если только их воспитывают в соответствии с библейскими принципами, за что мы ответственны, к чему Бог призывает нас. Бог однозначно утверждает, что если мы не воспитываем своих детей в учении Господнем, то они воспитываются безбожно, и они принесут большое разочарование для родителей. И будут позорить Бога, и это будет последствия плохого воспитания в нашей жизни. Это ярко описано в Писании, у меня нет времени еще показать вам ряд драгоценных отрывков, может быть, в следующий раз я это сделаю. Но сейчас кратко практическое применение библейского учения, которое мы слышали. Несколько вопросов, и этот конспект я переслал руководителям домашних групп, чтобы они могли помочь поговорить более практично об этом. И поэтому, если вы не в домашней группе, я очень вас приглашаю, присоединитесь к одной из домашних групп. Подойдите, Алексей, ты можешь встать? Подойдите к Алексею. Хотя бы в эту среду или пятницу посетите домашнюю группу, и там будут эти вопросы. У меня нет времени уже ими заниматься, к сожалению, поэтому приходите в группу, вы там сможете этого коснуться, как это практически применить. Давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо за то, что Слово Твое сверхъестественно. Это Твое Слово. Это не просто психологи что-то придумали. Это не просто чей-то личный опыт. Это Ты говоришь, Бог, который знает сущность этого мира, сущность наших душ. Ты знаешь точно, как формируется душа, как вырастает ребенок. И Ты точно дал нам ясное откровение, открытие, то, чего мы сами бы не изобрели никогда. Ты открыл нам, как нам нужно относиться к детям. Большое Тебе спасибо, что, несмотря на все трудности, которые возникают в воспитании детей, определенную тяжесть, которую нужно нести родителям, радость от детей и благословение, оно больше, чем эти трудности. Спасибо Тебе за это, Господи, и мы просим, пусть это будет глубинное наше убеждение, дай нам смотреть на наших детей, какими бы они ни были, даже если мы воспитали их где-то неправильно, и они досаждают нашей душе, все равно дай смотреть на это как на награду, как на благословение, как то, что Ты используешь для нашей души, очень эффективно. Спасибо Тебе за детей, Господи. Благослови тех, у кого их нет сегодня еще. Я молю Тебя за родителей, чтобы они встали на библейскую позицию и возжаждали детей, и просили Тебя дать детей, и не откладывали это надолго, и чтобы они, может быть, 1, 2, 3 года прожили, и потом искали бы того, чтобы забеременеть и иметь детей. Господь, пожалуйста, благослови родителей этим, благослови их библейским видением, чтобы они ценили, что мы все ценили то, что Ты ценишь. И, Господи, тоже просим Тебя, дай нам ясно и серьезно принять ответственность за воспитание детей. Кто родитель? Мы ответственны за своих детей. Ты смотришь внимательно на то, как мы относимся к детям и как мы влияем на них. И это очень важная наша ответственность для пап, зарабатывать деньги, вовсе не главная ответственность в семье. Но быть наставниками, быть пастырями для своих жен, для своих детей, а для мам это ответственность влиять на своих мужей и быть пастырем для своих детей. Господи, пожалуйста, дай нам принять эту ответственность. Если кто-то убрал руки с этого кувшина, дай вернуть туда. Если кто-то позволил другим рукам быть там, дай по милости Твоей освободить наших детей от влияния неправильных рук. И, Господь, мы хотим научиться правильно воспитывать детей, благословенно влиять на них, и поэтому дай нам благодати на домашних группах говорить об этом. И дай, Господь, в следующее воскресенье продолжить изучать библейские принципы воспитания детей. И, Господи, мы все это просим, чтобы Ты был прославлен, и это наполнит наши сердца колоссальной радостью и настоящим блаженством. Благослови нас, Господи. Отец и Святой Дух. Аминь.